Издательство АСТ, Михаил Никольский. «Русский путь в управление». 2025 год. Глава первая. «Менеджмент умер, да здравствует управление». Среди книг по управлению, занимающих добрую половину моего кабинета, много непрочитанных, до которых я лишь мечтаю добраться. Еще мрачнее ситуация в хороших книжных магазинах. Перефразируя бородатый анекдот, там все непрочитанные. Волей-неволей в душу заползает тревога. Вдруг ты что-то пропустил, вдруг что-то не узнал, вдруг кто-то что-то прочитал, разобрался, а то и написал раньше тебя. Досада, что ты далеко не все усвоил, усугубляется пониманием, дальше будет только хуже. Жизнь идет, авторы пишут, издательства публикуют, дикторы начитывают. Ком пропущенной информации будет каждый день нарастать, пока окончательно не придавит тебя ротозея. Не спасут даже подкасты, имеющееся на них время тоже, увы, ограничено. Специалисты по тревожности не только хорошо знают этот симптом, но и придумали ему специальное название — боязнь пропустить интересное. Fear of missing out, сокращенно FOMO. И назвал его так вовсе не психолог, а студент Гарвардской школы бизнеса МакГиннис, видимо, в порыве отчаяния. Но не кажется ли дорогому читателю, что названная тревожность — оборотная сторона всем известного «не умеешь работать головой, работай руками»? Не пора ли остановиться в бесконечном чтении и осмыслить, как объять необъятное? На охват всего и вся времени не хватит никогда. Нужен алгоритм, ключ, позволяющий не утонуть в пучине множащихся данных, информации и знаний по управлению. Термин «воронка» стараниями маркетологов давно вошел в управленческий обиход. Посмотрю на него по-новому. Воронка — это одна точка отсчета внизу воронки и одна действующая сила, которые в совокупности взятые позволяют закрутить всю необъятную Вселенную. Будь у нас в руках воронка управленческая, нам бы было нужно лишь запомнить точку отсчета и разобраться, как закручивающая сила работает, а остальное бы происходило автоматически. Определяй свои координаты относительно точки отсчета, прикладывай силу и без труда понимай, и как ты здесь очутился, и где окажешься в искомое время. Двум названным ключевым элементам и посвящена эта книга. Конечно, чтение ее не издаст на склад истории все известное ранее, но понимать прочитанное станет на два порядка легче. Известные сведения будут разложены по небольшому набору полок, взять их оттуда в случае надобности особого труда не составит. Новые сведения будет просто фасовать и также легко раскладывать по полкам, дополняя известные. Облегчится и прогнозирование будущего. Понимая, с чего все началось и как движется, можно будет без особых усилий увидеть, куда все придет. Пусть не точь в точь, пусть с какими-то допусками и припусками, но главное, без «отродясь такого не бывало, и вот опять». Я адресую эти два ключа всем, кто уже работает руководителем или собирается им стать. Предлагаемые ключи проще, чем пресловутый бином Ньютона. Я постараюсь изложить их предельно ясно и понятно. В конце книги читатель найдет самое знаменитое изречение Дельфийского оракула «Познай самого себя». Оно последнее по очереди, но вовсе не последнее по значению. Более того, вся книга, строго говоря, посвящена только этому вопросу. Как познать себя, своих сотрудников и любых homo quaegenderes, человеков управляющих. Традиционный менеджмент предлагает учиться управлять другими. Русский путь в управлении призывает начать с себя. Во-первых, это проще физически. Себя мы знаем уже и можем узнать досконально. Во-вторых, это приятно, поглубже познакомиться с хорошим человеком. В-третьих, это полезно. Что про себя не узнай, что про себя не пойми, все на пользу. Не на этой должности, так на следующей, но в этой жизни. Чтобы познать самого себя в соответствии с законами физики, нужна неподвижная система координат. Она позволяет независимо оценивать траекторию атомарной частицы. Таких систем может быть всего три — сам человек, сообщество людей и создатель человечества. не дерзаю судить чью-либо веру или ее отсутствие, но прошу дорогих читателей уважать и мою личную точку зрения как человека верующего. Человек сам по себе плохо может быть неподвижной системой. Не отрешится ему от эмоций, субъективности, предвзятости и терзаний. Люди, как неподвижная система, лучше, взвешеннее и объективнее, но, тем не менее, состоят из таких же людей с теми же человеческими слабостями. Самая относительно неподвижная система — Создатель. В менеджменте не принято упоминать его в целом. На русском же пути в управление без веры в Создателя никакая теория не будет истиной. В качестве структуры нашей личности я беру ту, что 2000 лет тому назад указал апостол Павел — дух, душа и тело. Предмет книги — не теология. Для управленческих целей мне достаточно представления их мирской проекции в виде жизнеполагающих смыслов, способности к общению и физических возможностей. И я попрошу отдельно понимать это не как тайное управленческое знание, а как представление и модель. Представив структуру личности, я представляю и три движущие ее силы — мыслительную, вожделевательную и раздражительную. Термины не совсем привычные, особенно два последних, но исторические, известные со средних веков. Они удивительно точно передают характер сил. Вожделение куда мощнее желания, хотя и сродни ему. Раздражение не оставит нас в покое, пока не получит ублаготворение. Еще одно старинное слово сочетает в себе и удовлетворение, и понимание блага. Раз движение начинается с мыслительной силы, надо постигнуть, как она работает. Более 200 лет назад это сделал великий немецкий философ Георг Гегель. Каждый из нас знает про спирали развития, но не каждый знает, кому мы обязаны их появлением. Я возьму от Гегеля три закона диалектики и триаду понятия суждения умозаключения, но откажусь от привычной на слух триады тезис, антитезис, синтез. И вновь перед нами встанет вопрос, как постигнуть гегелевское понятие. Правильнее сказать, познать его. Я сделаю это с помощью трех форм познания — чувственной, разумной и поведенческой. Каждая из них позволит по-разному увидеть мир со своей точки зрения. Системный подход обяжет смотреть на них вместе, точнее, в единстве. Третий и последний раз я обращусь к тому, с чего начинается триада — к чувствам. Несколькими абзацами выше я употребил слово «эмоции». Чувства и эмоции — явления разного порядка. Чувства — наши системные настройки. Верны православию, я считаю их настройками от Создателя и точкой соприкосновения Его и Его творения. Эмоции же — тщательно маскирующиеся под чувства человеческие оценочные суждения, чаще всего ошибочные и для человека вредные и пагубные. Разбирая способы познания, я укажу и на неизбежные на этом пути ошибки. Подтвержу, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, хотя зачастую это и самая большая ошибка. Стараясь не ошибиться, расскажу про два важных дополнения, наверное, к известным читателю когнитивным искажениям. Соблюдая научные традиции, я назвал их сенсуалистическими и антропоморфическими. Признаюсь честно, не в восторге от собственных терминов, но когнитивисты первые начали. Собрав воедино структуру нашей личности и движущие ее силы, управленческую анатомию и физиологию, я получу целостное поле управления. Такое же по смыслу, как электромагнитные или гравитационные поля в физике, также объективно воздействующие на объекты и субъектов управления. Укажу, как важное свойство поля — его фрактальность, единообразное действие полевых сил в любой точке. Любое поле трудно себе даже представить. Нужна в очередной раз модель. Ее предложил еще во второй половине XIX века замечательный богослов и проповедник-святитель Феофан Затворник. Простая матрица 3×3, примененная для целей управления, таит в себе непростые идеи. В управлении я обнаружу единообразное действие. Говорим ли мы о человеке соло, его семье, его деловой организации или государстве целиком? Все названные проходят одной и той же человеческой дорогой. на русском пути в управление читателя встретит традиционный камень с предложением научиться делать одну из трех важнейших вещей – принимать решения, создавать атмосферу или задавать смыслы в том месте из числа названных выше, где он сейчас прикладывает силы. Следивший за изложением читатель будет знать, что выбрать надо только все три вместе взятые, и это будет правильный ответ. Камень отвалится сам собой, открывая путь. Вновь и вновь старательно раскладывая управленческую жизнь по полочкам, я буду призывать читателя помнить, что жизнь едина, и наши деления лишь умозрительны. Раскладывать начну с формулы принятия решения. Сначала в ней будет всего три слова, потом 10, потом 22, а в финале все 76, не считая предлогов. Уверен, смогу показать, что главное — это не точное количество слов, а способность из трех вывести любое нужное в целях задачи количество. В моем понимании, воронка так и должна работать. Формулы создания атмосферы предлагать не стану, но расскажу про две эпохи. Одной — более миллиона лет, второй — даже меньше века. Эпоха борьбы с голодной смертью, эпоха общения ради общения. Они очень разные, а мы, вступившие уже во вторую эпоху, все те же. Если не понять, в чем разница эпох, то не будет понятно, как нам измениться. А вот источников формирования жизнеполагающих смыслов я назову не два, а целых три. Хотя самих смыслов мириады. Понимание, откуда что есть пошло, дает возможность осмыслить себя и происходящие вокруг события, включая самые драматические, особенно последние. За драмой всегда стоит что-то очень серьезное. Станет ясно, что. Пройдя в управлении, предложенным русским путем, стоящим на наших культурных ценностях, движимы нашими представлениями о мире, я оглянусь на традиционный англосаксонский менеджмент. Во-первых, чтобы сказать ему спасибо. За всю науку, за множество полезных советов, за переданные знания. Во-вторых, чтобы увидеть, что и он стоит на своих культурных ценностях и движим своими представлениями о мире. В-третьих, чтобы подтвердить природу диалектического отрицания. На деле оно не отвергает, а лишь прибавляет. Оглядев англосаксонский менеджмент, я системно добавлю к нему ряд важных положений, в результате чего заполню существующий разрыв между психологией и управлением. Человек тоже един. Выделять из его цельной жизни психологию или управление можно только в рамках аналитики. Заполнение разрыва позволит от психологии перейти к управленческой антропологии. Это комплексный подход к познанию человека и в целом человечества в ходе управленческой жизни. Увенчаю я все изыскания финальной триадой — антропология, управление, созидание. Станут ясны два важных момента. Во-первых, для чего городился весь этот огород? Для того, чтобы мы могли лучше созидать. Во-вторых, доброе ли это дело? Как мы увидим, оно не просто доброе, а напрямую заповедано всем нам, Создателям. Коли так, в конце этого пути нас ждет ублаготворение, чего всем читателям и желаю. Глава 2. Англосаксонский менеджмент исчерпан. Смелое утверждение предыдущей главы, что менеджмент мертв и наступает пора управления, требует разъяснения по двум моментам. Первый — что есть менеджмент сам по себе? Почему он называется на иностранный манер? Откуда он взялся, кем и на чем основан, чего достиг? В какие школы ходил, в какие нет? Чему там научился сам, чему научились другие? И почему он с этими другими не сходится? Второй — чем отличаются менеджмент и управление? Вообще отличаются ли, или это синонимы? Или у них называют так, а у нас иначе? И почему мы должны выбрать свое родное, хотя к иностранному уже давно вроде бы привыкли? А также, какие чувства у нас это вызовет? Когда в следующей главе я дам все пояснения, названное смелым утверждение, надеюсь, станет обоснованным и доказанным. Идем по полю снежному. Представьте себе, что как-то вечером в начале зимы мы с дачей идем в соседний поселок. Путь к нему преграждает снежное поле, на другом краю которого призывно светятся вывески и окна домов. Очень хочется двинуть к ним напрямик, но осторожность берет верх. Кто знает, что там, под первым снегом? Вдруг провалишься или запнешься обо что-нибудь? Тут по левую руку мы видим уходящие в ту же сторону следы человека. Разумно рассудив, что это кто-то из местных, мы решаем пойти во след. Абориген изрядно петлял, видимо, обходя известные ему преграды. Тропа шла не совсем туда, куда нам было нужно, но через поле перевела. Дальше мы уже сориентировались и дошли самостоятельно. Через неделю нам вновь понадобилось в поселок, и мы, уже не раздумывая, сразу направились к тропе, которая стала заметно шире. К февралю она превратилась в настоящий зимник. Весной все растаяло, и выяснилось, что ни ям, ни коряк, ни иных угроз под снегом не было, и мы, и все остальные, могли безбоязненно идти прямо, если бы это знали. Стало интересно, кто был тот первый, и почему он пошел зигзагом. Недолгий поиск привел нас к известному в поселке Выпивохе. Он в красках рассказал, как засиделся у кума и пошел потом по первому снегу. Кум, человек хлебосольный, угощал на славу, посему держать прямой курс нашему Выпивохе оказалось категорически не под силу. Вдосталь насмеявшись, мы пожелали первопроходцу не особо налегать на горячительное, поблагодарили и со следующего года ходили уже по прямой, твердо зная, что бояться в этом поле совершенно нечего. Менеджмент против управления. Сказка «Известно дело ложь». Намек прост. Век с небольшим мы следуем по тропе менеджмента, проложенной не нами. Искренне полагаю, что отцы-основатели все поняли, все учли и проложили тропу наилучшим образом, причем не только для себя, но и для всех нас. То, что они были себе на уме, по-своему ограничены, а о нас вовсе не думали, а то и нарочито хотели запутать, мы с негодованием отвергаем. Кто из соображений не западничества, там все лучше, вот и менеджмент они придумали, кто из заблуждения, приняв изгибы менеджмента за прямой путь. А кто из профессиональной лености? Комфортно же всю жизнь пересказывать разнокалиберные чужие труды. Мы приняли менеджмент как откровение, безусловную истину, не имеющую недостатков. Старательно заучивая те или иные понятия, не задавались вопросами, отчего и почему они сложились. Следуя не своему дискурсу, не разобрались, почему у нас он не дает искомых результатов. Заранее решили, что если он нам особо не подходит, то проблема в нас. Мы не уделили внимания англосаксонскому происхождению менеджмента. Англосаксонский — этнокультурологическое понятие, обозначающее присущесть англосфере. Так сами себя называют страны, ранее бывшие частью Британской империи, сохранившие английский язык и английское общее право, входящее в англоамериканскую сферу влияния. Менеджмент родился и вырос в англосфере, говорит и пишет на ее языке, да и в целом лучше всего себя чувствует именно там. Мы знаем, что англосаксонское прецедентное право отличается от континентального нормативного, и англосаксонский капитализм не то же самое, что рейнский или североевропейский, а англосаксонское корпоративное управление иное, чем европейское или японское. И мы не видим в этом ничего странного. Разные культуры, разные подходы, говорим мы. Но тогда очевиден вопрос. Раз мы все разные, годится ли нам, россиянам, англосаксонский менеджмент? Увы, отечественные специалисты по управлению так до сих пор его себе и не задали. Как представляется, причина в известной логической ошибке. Корреляция принята за каузацию. Иными словами, из совпадений двух событий ошибочно сделан вывод, что одно из них — причина другого. В нашем случае совпали зарождение менеджмента как дисциплины и экономический бум в ведущей стране англосферы, Соединенных Штатах. Показалось, что менеджмент и бум — близнецы-братья. В интернете популярен мем «Петя умный, будь как Петя». Вот и нам захотелось быть как они. Самое невеселое в этом меме, что даже он — лишь русификация англосаксонского «Bill is smart, be like Bill». Не станем обесценивать менеджмент. Он, безусловно, внес свой вклад в общий бум. Но вес его в общем результате был не особо велик. По крайней мере, ни один из исследователей теории экономического роста менеджмент как фактор никогда даже не рассматривал. лавры в разные времена доставались протестантской этике, созидательному разрушению, политическим и экономическим институтам и прочим. Раз так, можно не бояться, что отход от англосаксонского менеджмента неминуемо приведет к краху экономики. Более того, не побоимся в целом назвать менеджмент лишь одной из граней более сложных производственных отношений, совокупности социальных отношений, в которые люди вступают, чтобы обеспечить свою жизнь, производить товары и услуги, воспроизводить нужные для жизни вещи.